Радио Прага Интернешнл. Новости.
Староместскую площадь украсит 16-метровая колонна, увенчанная статуей Девы Марии. Средний уровень зарплат в Чехии в первом квартале вырос на 5%. Чехия, Словакия и Австрия взаимно открыли свои границы. Возврат к предкоронавирусной ситуации. В четверг 4 июня на Пражской Староместской площади напротив Тынского храма будет воздвигнута точная копия Марианской колонны, которая была установлена еще в 1650 году в честь защитников старого города от шведов в конце 30-летней войны и устранена с постамента в 1918 году. Высота колонны из песчаника достигала 14 метров, а впоследствии позолоченная статуя Девы Марии и Макулаты составляла 2 метра. Установка колонны вызывает самые противоречивые реакции в чешском обществе. Часть граждан считает памятник выдающимся произведением искусства и напоминанием о защитниках города от врагов, другая по-прежнему видит в нем символ владычества Габсбургов. Автором нынешней конструкции является архитектор Петер Ваня. Архитектурная часть складировалась на судне, на котором ее привезли в Прагу. Это было 60 тонн камня, рассказал агентству ЧТК Ваня. Средний уровень зарплат брутто в Чехии в первом квартале текущего года вырос на 5% до 34 тысяч крон. С учетом роста потребительских цен реальное повышение заработка составило 1,4%. Об этом информировало чешское статистическое управление. Две трети работников, однако, получают менее средней заработной платы по стране. Зарплаты в Чехии на протяжении долгого времени растут быстрее, чем в других странах Евросоюза. В 2014 году чешские оклады составляли 35% средней заработной платы Евросоюза, а в 2019 уже 43% средней заработной платы, сообщил директор отдела статистики рынка труда чешского статистического управления Далибор Голый. В четверг 4 июня Чехия, Словакия и Австрия взаимно открыли свои границы, вернувшись к режиму, который существовал до эпидемии коронавируса. Об открытии границ накануне в Праге сообщили премьеры Чехии и Словакии, а позже в Вене также глава МИД Австрии. В последнее время граждане Чехии имели право въезжать на территорию Словакии, Австрии и Венгрии без предъявления отрицательного теста на наличие коронавируса. Однако вернуться домой они были обязаны по истечении 48 часов. Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в 29 государств Европы, в том числе в Чехию. Польша продлила закрытие своих границ в связи с эпидемией коронавируса до 12 июня. Исключения составляют некоторые строго определенные группы граждан. Число случаев заражения коронавирусом в Чехии далее растет, как свидетельствуют данные портала Министерства здравоохранения. В среду было выявлено 74 новых ковид-позитивных пациента. Это является самым высоким показателем за последние 11 дней. В целом, с начала эпидемии в стране зарегистрировано почти 9,5 тысяч пациентов. Число летальных исходов в связи с COVID-19 – 324 человек. Выздоровели 6749 пациентов. В настоящее время госпитализировано 124 человека, у 13 болезнь протекает в тяжелой форме. Министр финансов Чехии Алена Шиллерова допускает, что дефицит государственного бюджета в текущем году может вплотную приблизиться к верхней границе – 500 миллиардов крон, в пересчете – 20 миллиардов евро. Глава Минфина сообщила в программе чешского телевидения, что она, возможно, вынесет вопрос о дальнейшем превышении расходов бюджета над его доходами на рассмотрение депутатов Нижней палаты. В последний раз парламентарии одобрили дефицит бюджета на уровне 300 миллиардов крон на заседании 22 апреля. Напомним, что до вспышки эпидемии коронавируса запланированный бюджетный дефицит составлял 40 миллиардов крон. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире русская служба Radio Prague International. От имени радиостанции вас приветствует Антон Каймаков. Палата депутатов Чехии хочет дистанцироваться от слов председателя коммунистов, сказанных в интервью изданию российского Минобороны «Красная звезда». Воссоздан китайский павильон в городке Славков, вошедшем в историю под названием «Аустерлиц». История. Судьба угнанных на работу в Третий Рейх. Вы слушаете «Инвещание» чешского радио. Палата депутатов Чехии должна дистанцироваться от слов председателя коммунистов Войтеха Филиппа, которые оскорбляют память чехословацких легионеров, воевавших в России в начале прошлого века, уверен лидер политического движения «Стан», старосты и независимые Витер Кушан. В середине мая в интервью изданию российского Минобороны «Красная звезда» руководитель Компартии заявил об усилении в чешском обществе фашистских тенденций и похвалил российское правительство. Члены КПЧМ и другие граждане Чешской Республики положительно воспринимают тот факт, что российское правительство не заинтересовано в принуждении местных органов власти, чтобы они возводили памятники тем чешским легионерам, которые в России никого не освобождали и не сделали ничего хорошего для самой выдающейся мировой социалистической революции прошлого века в 1917 году в России. Конец цитаты. Каждый имеет право на свою интерпретацию истории, однако существует разница, когда говорит простой депутат и когда председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филипп высказывается от имени всей палаты депутатов, обращает внимание Витер Кушан. В тот момент он не высказывался только за Компартию и за себя лично, а присвоил себе право делать заявление также от имени других граждан Чешской Республики, подчеркнул депутат. В ответ лидер чешской компартии Войтех Филипп повторил свои слова из интервью «Красной звезде». «Никто не захочет поддерживать строительство памятника чехословацким легионерам в России в тот момент, когда в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу». В интервью чешскому радио лидер чешских парламентских коммунистов и вице-председатель палаты депутатов Войтех Филипп заявленное «Красной звезде» подтвердил снова. Я не заявлял это от себя, я говорил о существующем мнении в обществе. В Палате депутатов по этому поводу я сказал, что не считаю правильным диктовать людям, что они имеют или не имеют права думать. Но такое мнение в чешском обществе существует, и я не могу лгать, заявляя, что его нет. Люди признают, что вопрос сложный, и не все боролись именно за то, что мы сегодня ценим. Я должен сказать, что заслуги чехословацких легионеров должны быть по достоинству оценены за две вещи. Они приняли участие в создании самостоятельного чехословацкого государства, что для нас является первоочередным, поэтому они достойны уважения. А второе – это приближение окончания Первой мировой войны. Именно их операция воспрепятствовала переброске немецких войск на Западный фронт. Это привело к поражению Германии и приблизило конец Первой мировой. В интервью российской «Красной звезде» Войтех Филипп также заявил, цитата, «В целом могу от имени КПЧМ отметить, что демонтаж статуи маршала Конева, освободителя концлагеря в Освенциме и освободителя Чехословакии, в том числе Праги, мы воспринимаем как огромное неуважение, осквернение и очень коварный и варварский поступок, свидетельствующий, что некоторые фашистствующие политики Праги под негативным влиянием ЕС и США намерены нарушить до настоящего времени хорошие взаимоотношения двух славянских народов и не стесняются оскорблять освободителей из России и других стран бывшего Советского Союза». Конец цитаты. Глава чешской дипломатии Томаш Петричек в интервью чешскому радио высказывание лидера коммунистов оценил как часть предвыборной кампании, так как Войтех Филипп намерен удержаться на посту руководителя своей партии. Войтех Филипп таким образом готовится к грядущему съезду Компартии. Заявление господина председателя соответствует тому, кому именно он предоставил свое интервью. Это газета российских вооруженных сил. Я лично не зарегистрировал, чтобы он в подобном духе высказывался в Чехии. Очевидно, что это стремление общаться с русской общественностью и нравится в России, сказал министр. Он также подчеркнул роль легионеров в создании самостоятельного чехословацкого государства и обратил внимание на то, что взгляд России на чехословацких легионеров изменяется в зависимости от изменение отношения к советскому прошлому. Томаш Петричек обратил внимание на то, что взгляд критиков коммунистического режима в СССР на легионеров близок к чешскому взгляду. Руководитель чешского МИД считает, что за свои некорректные слова Войтех Филипп должен извиниться. Министр культуры и бывший глава чешских дипломатов Любомир Зауралок, обсуждая вопрос в Палате депутатов, сказал: «Мы не должны допускать искажения, которые происходят в России». По его мнению, то, что сделал председатель чешских коммунистов, подыгрывает российскому искажению истории. Вице-премьер Чехии Ян Хамачек в программе чешского телевидения также отметил, что рассматривает заявление Войтеха Филиппа как риторику в преддверии съезда Компартии. По мнению Хамачика, высказывания лидера этой партии о чехословацких легионерах находятся за гранью допустимого, однако важным является то, что коммунисты не оказывают влияния на внешнюю политику Чешской Республики. Интервью председателя чешских коммунистов «Красной звезде» раскритиковал президент Чешской Республики Милош Земан. В газете «Млада фронта днес» глава Чехии заявил, что проявление неуважения к чехословацким легионерам является грубой политической ошибкой. Я в России об этом в прошлом вел переговоры, и мне было обещано, что в таких городах, как Самара и других, памятники чехословацким легионерам будут возобновлены или сооружены, заявил газете Милош Земан. Уточним, что в Самаре памятника чехословацким легионерам нет до сих пор. Во время эфира программы чешского радио «20 минут радиожурнала» председатель коммунистов Войтех Филипп сказал, что озвученное для «Красной звезды» мнение членов КПЧМ и других граждан Чешской Республики не разделяет.
Protože takový je názor české veřejnosti. Nezlobte se na mě.
A vy ho sdílíte, ten názor? Já ho nezdílím.
No, takové mnění české общественности, já to mnění nerozděluji, no должен об этом сказать. Já же не буду лгать, что все восхищены, что там будут строить памятники.
Všichni jsou nadšení z toho, že se tam mají stavět památníky.
По поводу высказанного мнения о необходимости извиниться, глава коммунистов подчеркнул, что представителям общины легионеров его мнение известно и что он с ними сотрудничает. Войтех Филипп заявляет, что сказал правду и не видит повода для извинений. Славков, город неподалеку от Брно, вошел в историю под своим немецким названием Аустерлиц, поле битвы трех императоров. Наполеон, одержавший там 2 декабря 1805 года победу над Александром I и Францем II, переночевал в близлежащем Славковском замке. Вокруг великолепного здания в стиле барокко раскинулся огромный старинный парк, где прячется наш сегодняшний герой – китайский павильон, появившийся здесь в конце XVIII века. Он хранит капсулу времени, в которую вложили символ сегодняшней эпидемии – медицинскую маску. Далее рассказывает Катерина Испурвит.
Деревянная беседка, напоминающая пагоду – единственное подобное сооружение в Чехии. Ее корпус венчает крыша с загнутыми вверх углами и фонарь со стенами окнами, тоже в форме пагоды. Увы, такие постройки не живут веками. Год назад обветшавшую конструкцию осторожно разобрали, а сейчас ее место заняла точная копия, в которую вошли некоторые оригинальные фрагменты. В ходе демонтажа павильона не обошлось без сюрпризов. Строители обнаружили так называемую «капсулу времени» – медный тубус, вложенный в декоративную амфору на крыше.
Та схранка обслуживала документы с 90-х лет.
В этом тайнике находились документы 1990-х годов, которые поместили туда сотрудники исторического музея. Ну а мы решили их изучить и вернуть назад, как завещание потомкам, дополнив, конечно, их сегодняшними реалиями.
А дополнить его актуальный став.
Объясняет староста Славкова Михаил Боудный. Медный тубус очень узкий, и мы постарались вложить туда как можно больше информации. Данные о чрезвычайном положении и эпидемии коронавируса. Помимо бумаг, мы помещаем туда главный символ сегодняшнего дня – маску, которую мы шили и даже носили.
Найвечий символ днешней доби, а то е нами ушита рушка и ношена нами.
Смеется пресс-секретарь Славковского замка Вероника Сламова. Капсула запаивается, чтобы внутрь не проникла ни влага, ни воздух, и ее вновь помещают на крышу с помощью подъемного крана.
На текстовых фотках это всего по этих дверей. Сейчас мы посмотрим, если это... Еще кусок поточить, так, но...
Создание реплики беседки проходило под жестким контролем специалистов Института охраны памятников, поскольку китайский павильон имеет статус национального памятника культуры. Что в нем изменилось после реставрации, вернее, создания копии?
В подстате его не познаю, потому что тем повинен алтан был оправду так...
Его будет практически не узнать, поскольку оригинальный павильон был в совершенно плачевном состоянии. Там не было оконных рам, краски на стенах, отсутствовал пол, крыша, исчезли стеклянные элементы. Так что посетители, привыкшие десятилетиями видеть здесь руины, могут решить, что это абсолютно новая постройка.
Могу набить дойму, что это на упене о новую ставку.
Поясняет Вероника Сламова. Поскольку до наших дней не дошел даже цвет изначального сооружения, краски приходилось выбирать реставраторам и историкам.
То была аси наивечий отборная дискуссия, потому что...
Этот вопрос вызвал наиболее горячие споры, поскольку когда в 18 веке строили китайские павильоны, то стремились их сделать пестрыми. Однако и эта информация о нашей беседке не сохранилась. Поэтому историки и специалисты по охране памятников решили, что цвет павильона будет сочетаться с сегодняшним фасадом замка, а ориентальные элементы мы оставим исключительно красного цвета, который в этом павильоне преобладает.
Нехаме пузо в той червеной барве, которая на алтану доминует.
Реконструкция китайской беседки стала частью крупного проекта по реставрации стен замка, на которую город получил дотацию из фонда Евросоюза в размере 50 миллионов крон. Мы хотим, чтобы рядом с павильоном проходили пикники и камерные концерты. Также мы будем предлагать женихам и невестам проводить здесь свадебные обряды. Делится планами пресс-секретарь. Внимание заслуживает и старинный парк, окружающий Славковский замок. Он считается одним из красивейших в Моравии. Его площадь превышает 15 гектаров, и он окружает барочное строение, как великолепная живая рама. В течение столетий парк менял свой облик, переплетаясь с историей Аустерлица. В XIII веке на этом месте было комтурство рыцарей Тевтонского ордена. В конце XVI века на его фундаменте был воздвигнут замок в стиле Ренессанс, вокруг которого разбили сад. В конце XVII века граф Доминик Коуниц перестроил замок и городские сооружения в духе барокко. Над интерьерами Славковского замка работали итальянские мастера, которые также украсили архитектурными элементами и скульптурой окружающую территорию. В духе барокко парк был переделан при блестящем графе Венцеле Кауниц Ридберге, занимавшемся внешней политикой Священной Римской империи. За успешное для Австрии завершение Семилетней войны он получил из рук Марии Терезии княжеский титул. Кауниц Ридберг вошел в историю тем, что совершил так называемую дипломатическую революцию, когда в середине XVIII века были разорваны старые политические альянсы и созданы новые – франко-австрийский и англо-прусский. При осыпанном милостями двора князя перед замком появились фонтаны. Канал превратился в систему из трех искусственных озер, партер украсили скульптуры и вазы, а в парке были проложены парадные аллеи. В первой половине XIX века сад превратился в разросшийся английский парк, водоемы исчезли, а скульптуру барокко перенесли во двор. Барочный вид парку частично вернули во время реставрации в 70-е годы прошлого века.
Целое поколение чехов почувствовало ужасы войны и на собственной шкуре, превратившись в пешек в системе принудительного труда нацистской Германии. Сотни тысяч чешских подростков направляли на военные заводы оккупантов. Отказ карался тюрьмой или концлагерем. Подобная участь постигла ряд европейских государств, СССР в том числе. Подробнее о недобровольном участии в нацистских экономических планах. Эва Турочкова говорила с историком Сдеником Маршалоком и внучкой одной из пострадавших Яной Прайслеровой. Исторические прогулки.
Byla to tatínková maminka, jmenovala se Milada Hrbková. Это Милада Горбкова, мать моего папы. Родилась она в 1917 году. После получения профессионального образования работала в текстильной галантерее. Там ее застало начало войны. На принудительные работы в Германию ее направили в 1942 году, в возрасте 25 лет. Люди, вынужденно трудящиеся в Третьем рейхе, обычно занимались тяжким физическим трудом, разбирали развалины после бомбардировок и так далее. Моей бабушке повезло. Благодаря знанию немецкого языка она попала на авиационный завод, где работала в офисе.
Главное, работала в канцелярии, дики ты немчине.
Рассказывает внучка пострадавшей Яна Прайслерова. Найти чеха, у которого в семье не было бы подобного опыта, довольно сложно. На предприятиях и заводах нацистской Германии по всей Европе в годы Второй мировой войны принудительно трудились более полумиллиона чехов. В общей сложности нацистская Германия насильно эксплуатировала около 15 миллионов человек.
Обычная представа, что шло о збройні подніки. Ано там се мислим, же
всеобщее представление таково, что иностранцев направляли на заводы оборонной промышленности Германии. Действительно, наибольшее количество принудительно трудящихся в Третьем рейхе работали именно там. Но касалось это не только всех секторов промышленности, связанных с войной. Эти люди строили оборонительные валы, дороги, рыли окопы. Но они работали также в сельском хозяйстве, куда направляли массы людей из разных государств. Агропромышленность Германии держали на плаву в основном работники из Восточной Европы.
Из разных земель, především то земледельство, především тех работников с Востока.
В нашем архиве сохранились несколько документов, которые подтверждают факт принудительного отправления бабушки на работу в Германию. Сохранились и несколько фотографий, которые она по почте посылала в протекторат Богемии и Моравии своему возлюбленному, моему деду. Мы также нашли телеграмму, которую он направил ей с просьбой приехать домой на Пасху. Так что какое-то семейное серебро у нас на руках осталось.
Protože uměla německy, takže byla vyslaná do německého města Halle a tam pracovala v letecký továrně.
Listuje v dokumentech paní Jana.
Co se týče celkové masy těch nuceně nasazených, tak se...
Что касается общего количества людей, угнанных в нацистскую Германию на принудительные работы, то из 15 миллионов человек около 2/3 были жители Центральной и Восточной Европы, а 1/3 – Западной Европы. Наибольшее число представляли работники Советского Союза, около 2,5 миллионов человек. Затем шла Польша, на Третий Рейх принудительно работали 1,5 миллиона граждан этой страны. Третье место занимала Франция с 1,2 миллиона принудительно трудящихся. Четвертое разделяли Бельгия и Чехия. По 500 000 каждая. Далее в списке числится Югославия и ряд других государств. Важно понимать, что все эти цифры касаются исключительно гражданского населения.
Але то мовимо єном о цивільних працівницях.
Говорит историк Чешского института современной истории Зденко Маршалек. В другую категорию входили военнопленные, которые тоже работали на нацистскую Германию. Например, что касается Советского Союза, это были еще 2 миллиона человек. На предприятиях и заводах Третьего рейха принудительно трудились также более 1 000 000 военнопленных французов, 300 тысяч поляков, а после 1943 года еще 500 000 пленных итальянцев.
Немцы сами отгадуют, что рабочая сила заграничных...
Сами немцы говорят о том, что иностранные работники представляли 1/4 рабочей силы нацистской Германии.
Уточняет Маршалек. Точные цифры назвать трудно, предупреждает историк, так как были и те, кто устраивался в Германии на работу добровольно. Это были в первую очередь граждане нейтральных государств, но не только.
Наемных тех ненуцене насазанных было...
Тем не менее, доля наемных работников, добровольно трудящихся на Третий рейх, была ничтожно мала по сравнению с теми, кто обязан был работать на нацистов. Добровольцы направлялись в Германию в основном в течение первого года войны или до ее начала.
Рассказывает Маршалек. С точки зрения эффективности нацистской системы принудительного труда, ключевым для граждан протектората Богемии и Моравии стал 1942 год.
В том году начала регистрация и повылавание.
В этом году началась масштабная регистрация и призывы всего трудоспособного населения, родившегося в определенные годы. До того момента призывали только некоторые категории граждан. Начиная с 1942-го, все подрастающее поколение принудительно трудилось на военных заводах. Это были люди, родившиеся в 1918, 19, 20, 21 годах, ну и так далее. Наиболее известен год 1924. Все чехи, родившиеся в этот год, были в 1943 направлены в Германию на авиационные заводы, где проходили стажировку, чтобы потом, согласно планам нацистов, работать на территории протектората Богемии и Моравии. Они были очень молоды и поневоле попадали прямо под огонь союзнических бомбардировщиков, что вызывало на территории протектората большое негодование.
Как говорит историк Зденко Маршалек, хотя чехов отправляли преимущественно в Германию, они принудительно трудились практически во всех оккупированных государствах Европы. Большое количество чехов работало во Франции, но есть случаи отправления в Грецию или Норвегию. Множество чехов работало также в Австрии, Северной Италии. Некоторые были насильно отправлены и в тыл Восточного фронта.
Про оккупанты было разумеется, что они створили целую сеть эвиденции.
По мере увеличения количества принудительно занятого населения, нацистская Германия создала детальную систему учета трудоспособного населения. Выдавались рабочие книжки, была создана своего рода служба занятости населения. В первой волне в Германию направляли беженцев с территорий, занятых после Мюнхенского договора. Еще до войны санкции за отказ представляли финансовую угрозу. Но по мере включения протектората Богемии и Моравии в экономический план военной Германии воспротивившимся грозила тюрьма или отправление в концлагерь. То есть обойти приказ было мечтой большинства юных чехов, но этот шаг был сопряжен с огромным риском.
Проблематикой принудительной массовой миграции граждан в оккупированной Европе, дальнейшей судьбой так называемых «displaced persons», занимались союзники еще в ходе войны. Переговоры на эту тему велись еще с 1942 года.
Еще во время войны заключались соответствующие двусторонние договоры между отдельными государствами-союзниками, поэтому после войны, несмотря на всеобщий хаос, возвращение населения проходило более-менее гладко. Хотя общее количество пострадавших поражало. В репатриации были задействованы разные международные организации, но в первую очередь само Верховное командование союзнических войск, а также правительство отдельных государств. Что касается чехословацкого правительства, в изгнании вопросом репатриации занималось как Министерство обороны, так и Министерство труда и социальных дел и даже Минторговли.
А дальше до конца Министерства обхода.
После войны тема принудительного труда была несколько отодвинута на задний план в качестве болезненной. Подобное наблюдалось также в остальных государствах Западной и Восточной Европы.
Переломный момент наступил только на рубеже тысячелетий, то есть долгое время после распада коммунистического блока. Только коллективные судебные жалобы на немецкие фирмы с филиалом в США, подаваемые заключенными и принудительно трудящимися, которые в то время преимущественно проживали на территории США, привели к пересмотру всей ситуации. Суды послужили поводом к жестким международным переговорам от имени Чехословакии. В них выступал дипломат Ири Шитлер, а также некоторые заключенные и бывшие принудительно трудящиеся в нацистской Германии. Как он позднее вспоминал, удалось добиться весьма удовлетворительного результата.
Byla korektní a ten výsledek se podařilo, myslím, dojednat velmi, velmi solidní.
Вот и все на сегодня. В студии Радио Прага с вами прощается Антон Каймаков.